Тяжелая, запряженная парой лошадей карета остановилась у подъезда. Через минуту лакей отворил дверь гостиной, и в комнату вошел знаменитый доктор. Это был маленький, низенький человечек с гладко выбритым лицом, одетый в старомодный черный костюм, в белом галстуке и в высоком, подпиравшем его щеки воротничке. Он имел обыкновение во время ходьбы помахивать своим золотым пенсне и прищуривать глаза с таким видом, точно хотел сказать, что он столько видел на своем веку самых ужасных случаев болезней, что его ничем не удивишь. «А, — сказал он, входя в комнату, — очень рад видеть свою юную пациентку. Да, я хотела поговорить с вами о ней, сэр Вильямс. Возьмите, пожалуйста, это кресло». «Благодарю вас, я сяду рядом с пациенткой», — сказал он, садясь на диван. «А вы выглядите лучше», — продолжал он, обращаясь к молодой девушке. «И пульс полнее. Даже легкий румянец на щеках, и притом не лихорадочный».
«Я чувствую себя крепче, сэр Вильямс. Но у нее все еще эта боль в боку».
«Ах, это боль!» Он нагнулся и стал выслушивать ее с помощью стетоскопа.
«Все еще легкое притупление и небольшие хрипы», — пробормотал он.
«Вы говорили, доктор, о перемене климата».
«Да, конечно, перемена климата может принести пользу».
«Вы говорили о сухом климате.
Я хотел бы, чтобы вы дали более точные указания на этот счет».
«Вы всегда были примерными пациентами. Мы и впредь будем такими».
«Так вы говорили о сухом климате».
«Я говорил? В сущности говоря, я не помню хорошенько подробностей нашего разговора, но сухой климат, безусловно, благоприятен».
«Но куда именно вы посоветовали бы ей ехать?»
«О, в этом отношении я не считаю нужным настаивать на определенной местности. Есть столько мест, между которыми можно сделать выбор. Янгадин, Средняя Европа, Египет, Алжир. Выбирайте любое».
«Я слышала, что Танжер также рекомендуют».
«О, да, конечно, там очень сухо».
«Вы слышите, Ида? Сэр Вильямс говорит, что вы должны ехать в Танжер».
«Или... нет-нет, сэр Вильямс, мы чувствуем себя спокойнее, когда в точности выполняем ваши предписания. Вы сказали Танжер, и мы поедем в Танжер».
«Знаете, леди Чарльз, ваше безграничное доверие крайне лестно для меня. Нет никого, кто бы так охотно жертвовал своими собственными планами и расчетами, как вы».
«Мы знаем ваше искусство и доверяем вашей опытности, сэр Вильямс.
Ида поедет в Танжер. Я убеждена, что он ей очень поможет».
«Я также не сомневаюсь в этом».
«Но вы знаете лорда Чарльза. У него есть маленькая слабость считать себя в вопросах медицины таким же компетентным судьей, как в государственных делах. Я надеюсь, что вы настоите на своем».
«Раз лорд Чарльз делает мне честь, обращаясь ко мне за советом, то я уверен, что он не поставит меня в ложное положение, отказавшись следовать ему». И возмущенный Эскулап сердито взмахнул своим пенсне.
«Нет, конечно, нет, но вы должны твердо настаивать на Танжере.
Поверьте, леди Чарльз, что раз придя к убеждению, что Танжер наиболее подходящее место для нашей юной пациентки, я не так легко откажусь от него».
«Разумеется, нет.
Я сегодня же поговорю об этом с лордом Чарльзом».
«Пожалуйста. А пока пусть больная продолжает принимать все лекарства. Я надеюсь, что в теплом африканском климате ее здоровье через несколько месяцев совершенно восстановится». Он поклонился обеим дамам глубоким старомодным поклоном и, предшествуемый лакеем, начал взбираться вверх по лестнице легкой поступью человека, всю жизнь проведшего в комнатах больных. Когда портьера опустилась за ним, Ида бросилась к матери на шею и крепко поцеловала ее. «Ах, мама, вы настоящий дипломат!» — воскликнула она. Но по лицу леди Чарльз видно было, что она далеко еще не считает себя победительницей. Она походила скорее на генерала, следящего в бинокль за действием выпущенных снарядов.
«Вот увидишь, что все выйдет по-нашему», — сказала она. —
Еще многое остается сделать, но я думаю, что мы можем рискнуть заказать тебе приданое.
Какая вы смелая мама!
Конечно, свадьба будет очень скромная. Артуру придется достать освобождение от брачного оглашения. Я не сторонница браков, заключаемых втихомолку, но раз Артур должен немедленно ехать в Танжер, приходится мириться с этим. Мы пригласим только леди Хильду, Эджикомба, Треверов и Гривеллей. Я уверена также, что первый министр, если только у него будет время, также приедет на свадьбу.
А папа?
Разумеется, и папа будет, если только достаточно оправиться к тому времени. Ну, а теперь будем ждать, когда уедет сэр Вильямс. А я тем временем напишу лорду Артуру.
Через полчаса на письменном столе леди Чарльз уже лежала кучка писем, написанных ее красивым размашистым почерком. Только когда хлопнула входная дверь и послышался грохот колес кареты сэра Вильямса, она бросила перо и, поцеловав дочь, пошла наверх.
Министр сидел, откинувшись на спинку своего кресла. Его лоб был покрыт красным шелковым носовым платком, а опухшая забинтованная нога по-прежнему опиралась на скамеечку.
«Я думаю, что уже пора смазать вам ногу», — сказала леди Чарльз, взяв со стола банку с мазью. «Могу я сделать вам смазывание?»
«О, это несчастная нога!» — простонал больной. «Сэр Вильямс все еще не позволяет мне двигаться. Я думаю, что он самый упрямый и несговорчивый человек на свете. Я сказал ему, что он сделался доктором только по недоразумению, и что я достану ему пост посла в Константинополе. Нам как раз нужен там человек, обладающий упрямством мула».
«Бедный сэр Вильямс», — засмеялась леди Чарльз. «Но чем он так рассердил вас?»
«Он так настойчив, так догматичен!»
«Но что у вас такое вышло?»
«Разговор шел об Иде. Он декретировал, кажется, чтобы она ехала в Танжер».
«Да, он говорил об этом, прежде чем пойти к вам».
«Говорил?»
Проницательные глаза больного так и впились в нее, но на ее лице было выражение самого искреннего чистосердечия.
«Он выслушивал ее, Чарльз. Он не сказал ничего особенно страшного, но выражение его лица было очень серьезно».
«Он похож на сову со своим серьезным выражением лица», — прервал ее министр.
«Ах, Чарльз, мне кажется, что тут нет ничего смешного. Он сказал, что ей нужна перемена климата. Я уверен, что он не сказал всего. Он говорил о притуплениях, о хрипах и об африканском климате. Затем разговор перешел на курорты с сухим, укрепляющим легкие климатом. Он сказал, что Танжер — самое лучшее место. Он сказал, что даже несколько месяцев пребывания там значительно улучшит состояние ее здоровья».
«И это все?»
«Да, все».
Лорд Чарльз пожал плечами с видом человека, наполовину убежденного.
«Но, конечно, — спокойно сказала леди Чарльз, — если вы считаете, что Иде лучше не ехать, она не поедет. Но только бы ей не сделалось хуже, потому что тогда нам с нею будет еще более хлопот. При такой болезни в самый короткий промежуток времени может произойти значительное ухудшение. Сэр Вильямс, очевидно, считает положение ее критическим. Но, разумеется, это не значит, что вы должны отказаться от своего мнения. Здесь есть, однако, маленькая ответственность. И если вы всецело берете ее на себя и освобождаете меня от нее, так что...»
«Однако, дорогая Клара, вы каркаете, словно ворон!»
«Я не хотела бы делать этого, Чарльз. Но вспомните, что было с дочерью лорда Беллами. Она была как раз в возрасте Иды, и ее родители также отказались последовать совету сэра Вильямса».
Лорд Чарльз нетерпеливо застонал. «Но я ведь еще не отказывался», — сказал он.
«Нет-нет, конечно, нет. Я слишком хорошо знаю, дорогой мой, ваш здравый смысл и доброе сердце. Вы более хладнокровно смотрите на вещи. Мы, женщины, не умеем делать этого. Чувство перевешивает в нас рассудок. Мы мечемся в разные стороны, тогда как вы настойчиво идете к цели, и в этом ваше превосходство. Но я так рада, что вы согласились отпустить Иду в Танжер.
Когда же я соглашался? Но, дорогой мой, ведь вы сказали, что согласны последовать совету сэра Вильямса. Ну хорошо, Клара, допустим, что я дал свое согласие. Но ведь вы же понимаете, что я не могу сопровождать ее.
Разумеется.
Но тогда кто же поедет с ней? Вы?
Пока вы не оправитесь, я не могу оставить вас.
Ваша сестра?
Она уезжает во Флориду.
Ну тогда леди Думбартон, что ли?
Она нянчится со своим больным отцом. Она ни в коем случае не может ехать.
Но тогда к кому же нам обратиться? Особенно теперь, в начале сезона. Вы видите, Клара, что обстоятельства складываются так, что нам очень трудно выполнить предписание сэра Вильямса.
Его жена оперлась локтями о спинку большого красного кресла и, запустив пальцы в сидеющие волосы государственного человека, нагнулась к самому его уху и прошептала: «Вы забыли о лорде Артуре Сиптерне?» Лорд Чарльз так и подскочил в своем кресле, пробормотав несколько слов, какие гораздо чаще сходили с уст министров во времена лорда Мельбурна, чем в наше время.
«Вы сошли с ума, Клара!» — воскликнул он. «Кто мог внушить вам такую идею?»
«Первый министр».
«Что? Первый министр?»
«Да, дорогой мой, но только не волнуйтесь, ради бога. Может быть, лучше будет, если мы прекратим этот разговор?»
«Но нет, я не согласен. Вы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться на полпути».
«В таком случае знайте, что я впервые узнал о том, что лорд Артур едет в Танжер от первого министра».
«Это правда, теперь я вспомнил. А затем пришел сэр Вильямс и стал советовать Иди ехать в Танжер.
Ах, Чарли, разве вы не видите, что это больше, чем простое совпадение?»
«Я убежден, — сказал лорд Чарльз, пронизывая ее своим испытующим взглядом, — что это гораздо больше, чем простое совпадение. Вы очень умная женщина, моя дорогая. У вас природный дипломатический талант».
Леди Чарльз пропустила комплимент мимо ушей. «Вспомните о нашей собственной молодости, Чарли», — прошептала она, все еще играя его волосами. «Чем были вы тогда? Бедным юношей? Даже не посланником в Танжере. Но я любила вас и верила в вас. И разве мне пришлось жалеть об этом? Разве не в таком же положении и Ида?» Лорд Чарльз молчал. Его глаза были устремлены на зеленые ветви, качавшиеся за окном. Но мысленно он перенесся на 30 лет назад, в то диванширское поместье, где в один памятный вечер он шел по аллее, усаженной старыми тисами, рядом со стройной девушкой, и поверял ей свои надежды, свои страхи, свои честолюбивые мечты. Он взял тонкую белую руку своей жены и прижал ее к своим губам.
«Вы были мне хорошей женой, Клара», — сказал он.
Она не сказала ничего. Она не хотела рисковать приобретенной ею с таким трудом выгодной позицией. Менее искусный полководец непременно сделал бы это и тем погубил бы все дело. Она стояла, молчаливая и покорная, зорко следя за быстрой игрой мысли и чувства, отражавшейся на его лице. Когда он поднял на нее глаза, в них сверкали искорки сдержанного смеха, а его губы подергивались чуть заметной улыбкой.
«Клара, — сказал он, — вы заказали приданое Иди. Попробуйте отрицать это».
Она слегка дернула его за ухо. «Этот вопрос еще ждет вашей резолюции».
«Вы написали архиепископу?»
«Письмо еще не послано».
«Вы послали записку лорду Артуру?»
«Как смеете вы говорить такие вещи?
Он, наверное, уже дожидается внизу».
«Нет, но, кажется, это его экипаж остановился у нашего подъезда». Лорд Чарльз с выражением полукомического отчаяния на своем лице откинулся на спинку кресла.
«Кто устоит против подобной женщины?» — воскликнул он. О, если бы я мог послать ее к Новикову! Он слишком умен для моих дипломатов. Но, Клара, я не хочу еще видеть их.
Вы не хотите благословить их?
Нет, нет.
Они были бы так счастливы.
Я не переношу сцен.
Тогда я передам им ваше благословение. И, пожалуйста, ни слова больше об этом сегодня, по крайней мере.
Я проявил непростительную слабохарактерность.
Но, Чарли, ведь у вас такой твердый характер. Вы провели меня, Клара.
Это было очень умно сделано. Я должен вас поздравить.
Но ведь вы знаете, — сказала она, целуя его, — что в течение 30 лет я брала уроки у первоклассного дипломата.